Я чувствую, как мое сердце подпрыгивает. Где вы нашли это, миссис Мейсон?
В его шкафу. Когда паковала его барахло, чтобы он мог убраться из дома, костюм был спрятан под грязным тренировочным.
Сначала я слышу, как втягивает воздух Куин, потом до меня доносится звук открывающейся двери, и через несколько мгновений Гаррет появляется в комнате уже в латексных перчатках. Он берет этот пакет и аккуратно помещает его содержимое в другой прозрачный пакет для вещественных улик. «Вы понимаете, что нам теперь придется взять у вас ДНК на анализ, миссис Мейсон?» Продолжаю я.
«Зачем?»
– взбрыкивает Шэрон.
«Что я такого сделала? Вы не должны меня?»
«Это только для того, – успокаивающе заявляю я, – чтобы иметь возможность исключить вас из круга подозреваемых. Вы же не были в перчатках, когда нашли этот костюм в шкафу?» Какое-то время женщина колеблется, затем отрицательно качает головой.
«Нет».
«Тогда ваша ДНК неизбежно на нем появится, а мы должны исключить ее из нашего расследования». Не думаю, чтобы это раньше приходило ей в голову, но сейчас уже слишком поздно. «Что еще?» – спрашиваю я. Шэрон молчит, и я повторяю вопрос. «Миссис Мейсон, вы говорили о двух вещах».
«Ах, да. Вот. Это я тоже нашла в шкафу».
Она открывает свою поддельную сумку и достает из нее лист бумаги. Формата А4, сложенный пополам, как поздравительная открытка. Он слегка запачкан в тех местах, где помялся и где его потом вновь разгладили. Женщина толкает лист по столу в мою сторону, и я вижу, что это действительно поздравление с днем рождения. Дейзи сама сделала его для своего отца. На внешней стороне она написала слова так, чтобы те выглядели как «граница вокруг изображения торта со свечой». Такая тонкая работа должна была занять у 8-летнего ребенка много часов. Я вижу ее перед глазами, ребенка, живого и смеющегося, яснее, чем когда-либо. И больше, чем когда-либо уверен, что она мертва. «С днем рождения, папочка! Ты самый лучший папочка на свете. Всегда смотришь за мной, лучше всех целуешь ушибленные места. Мне так весело, когда я плаваю у тебя на коленях в бассейне. Когда я вырасту и стану богатой, я куплю тебе все твои любимые вещи». Меня начинает слегка подташнивать. Колени, плавание. Всему этому может быть вполне невинное объяснение, но если бы это было так, Шэрон не сидела бы сейчас передо мной. Я поднимаю голову, встречаюсь глазами с ее взглядом, и он мне совсем не нравится. Я знаю, что с ней плохо поступили, но, видит Бог, эта женщина не вызывает у меня никакого сочувствия.
«Переверните страницу»,
— велит она. «И я это делаю». Внутренности листа топорщатся от наклеенных картинок. Большинство цветные, одна или две из газет. Любимые вещи ее папы. Рыба с картошкой и гороховым пюре. Банка пива. Культурист с гантелями в руках. Спортивная машина. Но все это блекнет перед тем, что находится в самой середине. И не только из-за размера. Это изображение пары грудей с красными сосками гигантских размеров. Вырезанная фотография сделана с близкого расстояния, поэтому грудь выглядит отделенной от остального тела, почти как анатомическое пособие. Хотя во впечатлении, которое она производит, нет ничего академического.
«Должно быть, она вырезала это из одного из его грязных журнальчиков», — говорит Шэрон.
«Первая мысль, которая у меня возникает, если это так, то что еще она могла там увидеть?» Перед глазами встает жуткая картина. Умная, смышленая маленькая девочка внимательно изучает каждую омерзительную страницу, выискивая то, что нравится ее папочке. «Когда у вашего мужа день рождения?» В горле у меня пересохло. Опять пауза.
«2 апреля»,
— отвечает мать Дейзи. «И вы тогда этого не видели, когда она дарила ему открытку?» Женщина щурит глаза.
«Нет, конечно, не видела. Вы за кого меня принимаете? Это был их маленький секрет. Вы что, не понимаете?»
«Я все понимаю, миссис Мейсон. Говорю я и отталкиваю стул. Спасибо за то, что вы принесли все это нам. Я могу попросить вас немного задержаться на тот случай, если появятся новые вопросы. Сержант Куин принесет вам чай».
«Мне ваш чай не нужен. Я уже говорил, он мне не нравится».
«Тогда, может быть, что-нибудь прохладительное?» Интересуется Гаррет. «Диетическую колу, например». Шэрон бросает на него уничтожающий взгляд.
«Минеральную воду».
Выйдя в коридор, я тяжело прислоняюсь к стене. «С вами все в порядке, босс?» спрашивает Куин. «Я знал, что этот парень урод, но, боже всемогущий!» «А вы ищите во всем хоть что-нибудь положительное? Может быть, это даст нам возможность получить ордер на доступ к его компьютеру, если этого недостаточно для ареста?» «Но я не так уверен в успехе».
«Думаю, что для этого нам понадобится нечто большее, чем поздравительная открытка.
Впрочем, за спрос деньги не берут. Будем надеяться, что у мирового судьи окажется 8-летняя дочка. Отлично, согласен.
Куин же собирается идти, когда я останавливаю его. Послушайте, если Мейсон уехал из Уитни прямо домой, а не немного покатался, как он утверждает, сколько, по-вашему, у него это должно было занять времени?
В это время суток, задумывается мой коллега. Полчаса? Максимум минут 40.
То есть вполне вероятно, что он попал в дом как раз в то время, когда Шэрон там не было.
Наверное. Куин хмурится. Правда, времени на то, чтобы убить девочку, избавиться от тела и исчезнуть до возвращения жены, у него осталось бы не так уж много.
А что, если все было не так? Что, если Шэрон вернулась и застукала их вместе? Увидела, как он реально делает что-то с девочкой, начинается невообразимый скандал, и в какой-то момент Дейзи убивают. Случайно или в ярости, результат один и тот же.
То есть, убить ее в действительности мог любой из них?
По этому сценарию, да.
Но от тела избавлялся Барри.
Так мне кажется. Я киваю. Не могу себе представить, чтобы это сделала Шэрон. А вы? По крайней мере, не в этих ее гребаных туфлях.
Тогда все должно было произойти между 5:30, когда Мейсон появился в доме, и примерно 6:00.
6:30 самое позднее, потому что к тому времени они ждали гостей. Вопрос, куда Барри мог уехать, чтобы успеть вовремя вернуться? Он где-то должен был закопать тело или спрятать его так, чтобы... Его пока никто не нашел. И не забывайте, он строитель. У него собственные объекты, и он знает все другие площадки в округе. Наверняка пытался их заполучить. Незавершенные стройки с незакрытыми фундаментами, которые ждут, чтобы их залили. Куин все еще обдумывает эти новые вводные.
Но если вы правы, то почему они просто не сообщили, что девочку похитили по пути из школы? К чему вся эта постановка с вечеринкой?
Просто они допускали, что кто-то вечером не видел Дейзи на участке возле дома. Это сейчас мы знаем, что так оно и было. Но ни один из Мейсонов этого не знал. Она могла заговорить с соседом, остановиться, погладить собаку.
Ну ведь это невероятная удача, что никто не заметил, что девочки нет в самом начале вечеринки. Они здорово рисковали.
А убийство — это всегда риск. Сухо замечаю я. Особенно, когда оно не спланировано заранее. А какой выбор у них был?
Но тогда почему она сейчас его сливает? Их было бы гораздо труднее расколоть, если бы они придерживались одной и той же версии. Это должно быть понятно даже Шэрон Мейсон.
Думаю, что за это нам надо благодарить Эми Кэтчкарт. Она оказалась последней соломинкой.
Имеется в виду последняя соломинка, сломавшая спину верблюду. Библия.
Поставьте себя на место Шэрон. Она лгала напропалую, отмазывая Барри, и вдруг выясняет, что он долгие месяцы обманывал ее. Так что сейчас для нее на первом месте месть. Я думаю, она не соображает, какой опасности подвергает себя.
Так что, будем ее арестовывать?
Не можем. По крайней мере, пока. Все это наши догадки. Давайте бросим ей спасательный круг, якобы свалив все на Барри. Могу поспорить, что она еще наделает ошибок.
Я свяжусь с поисковыми командами на предмет каких-либо мест, которые мы могли пропустить в радиусе часа езды от дома, хотя с машиной в такое время суток. Территория должна быть громадной.
Знаю. Но деваться нам некуда. После того, как закончите с этим, пусть все через час соберутся в штабе.
А вы куда?
Говорю с Лео. Если кто-то и знает, что в тот день произошло, так это он.
В комнате ожидания Гислингхэм счастлив, как поросенок, нашедший грязь. Правда, надо отметить, что Лео, кажется, тоже наслаждается жизнью. Когда я открываю дверь, они вдвоем просматривают голы победного сезона 2015 года на мобильнике констебля.
«Нет, ты видел этот пас?»
– взволнованно вопрошает Крис, а из мобильного доносятся едва слышные крики восторга.
«В той игре Фабрикас был просто неподражаем!»
Он поднимает глаза и видит меня.
«Прошу прощения, не заметил, как вы вошли, босс!»
«Как дела, Лео?» Я выдвигаю стул и сажусь. «Констебль не давал тебе скучать?» Мальчик краснеет и опускает глаза. Потом кивает. «Покажешь мне этот гол, который вы сейчас смотрели?» Прошу я. Лео подходит и становится рядом со мной. Ему нужно всего мгновение, чтобы вновь запустить видео, и мы опять наслаждаемся голом. Пас, скидка назад, пас.
«А ты помнишь...» Небрежно спрашиваю я, как ты был здесь последний раз и рассказывал о том, что происходило в день исчезновения Дейзи?
Мальчик снова кивает. Большие пальцы его рук летают по экрану. У Лео явно способность к такого рода вещам. Мне, чтобы научиться, понадобились недели. И то, в конце концов, телефон настроил для меня Джейк. Улыбнулся и вернул мне его с таким видом, как будто спрашивал, и почему вы, предки, такие беспомощные? Я не возражаю, когда меня называют беспомощным в отношении телефонов. Мне просто не хотелось бы быть беспомощным в действительно важных делах. Я глубоко вздыхаю. Тогда ты сказал, что, вернувшись домой, поднялся к себе в комнату. А ты папу тогда видел?
Нет, он вернулся позже.
Мальчик искоса смотрит на меня.
А если бы он вдруг вернулся раньше, ты бы знал об этом? Ты бы точно услышал, если бы кто-нибудь вошел в дом?
Ребенок пожимает плечами.
А ты слышал, когда ушла твоя мама?
У меня на голове были наушники.
Лео качает головой.
Но ты уверен, что Дейзи была у себя в комнате?
В помещении жарко, и мальчик непроизвольно поддергивает рукава.
Играла музыка.
Тогда еще раз, чтобы я был уверен, что все правильно понял. Все время до вечеринки ты был в своей комнате с наушниками на голове и не слышал ни как выходила мама, ни как кто-то входил, ни каких-то других громких шумов.
Я был зол на Дейзи, она убежала.
Да, я помню. Ну хорошо, Лео, я еще раз оставлю тебя ненадолго с констеблем Гислингхэмом. Мама сейчас нам кое с чем помогает, поэтому может пройти какое-то время, пока она придет к тебе. Ты не против того, чтобы побыть здесь еще немного? Сомневаюсь, что младший Мейсон меня вообще слышит, он уже рассматривает следующий гол. Крис выходит вслед за мной и прикрывает за собой дверь.
«Босс», — говорит он приглушенным голосом, — «я наблюдаю за ним вот уже полчаса и должен сказать вам, что не уверен, что с ним все в порядке. Знаете, мне кажется, что у него аутизм или нечто в этом роде».
«Не думаю», — медленно отвечаю я, — «но я с тобой согласен. Судя по тому, что я сейчас видел, происходит что-то очень нехорошее».
В школе епископа Христофора в конце семестра в коридорах звенит от пустоты. Пара учителей все еще здесь, приводят все в порядок и снимают плакаты, готовясь к сентябрю, но в остальном здание абсолютно пусто. В тыльной части здания, в кабинете коменданта, Эндрю Бакстер установил шумный вентилятор и сейчас сидит перед экраном компьютера, все еще просматривая записи, сделанные у школьных ворот. Его рубашка прилипла к спинке стула, и жена уже дважды присылала ему вопрос о том, когда он собирается появиться дома. Но он продолжает уговаривать себя, ну еще немножко, еще один файл, еще один, и его усердие действительно вознаграждается. Эндрю резко подается вперед. Повторное воспроизведение, еще раз. Он берет свой мобильный и набирает номер.
«Босс, я в школе. Думаю, вам стоит на это посмотреть. Такое впечатление, что приоритеты опять меняются по ходу игры».